Всем привет! Меня зовут Кристина. Вы слушаете первый эпизод второго сезона подкаста «Кот и кофе». Теперь говорить с нашими гостями буду не только я, но и наш новый второй ведущий Ильяс Косым. Сейчас он расскажет вам немного о себе.
Всем привет! Меня зовут Ильяс. Я Android-разработчик компании «Колеса Групп». Занимаюсь разными вещами, люблю музыку, играю на гитаре, развиваюсь в разных сферах. Сегодня мне повезло, и буду вторым ведущим в подкасте «Кот и кофе».
Ильяс пообещал, что будет с нами как минимум на протяжении всего второго сезона, поэтому у нас будет еще много возможностей познакомиться с ним поближе. А сейчас предлагаю переключиться на тему этого эпизода. Сегодня мы будем говорить о лидах, точнее о тим-лидах и тех-лидах. Это такие роли в IT-компаниях, которые дают ведущим разработчикам. Но дальше я рассказывать не буду пока. Это сделают наши гости. Тимлид из «Колеса Групп» Дмитрий Олейников. Привет, Дима.
Привет, Кристина.
И техлид из «Центра» с Руслан Хамитов. Привет, Руслан. Добро пожаловать в наш подкаст.
Привет.
Полтора года назад я впервые услышала слово «лид». Это вроде бы руководитель, но и в то же самое время друг. Почти у каждого из нас есть такой коллега, которому бежим вываливать все накипевшее, когда у нас что-то не получается, когда мы фейлим или чувствуем себя в тупике. А тимлид — это такой человек, чья работа отчасти заключается в том, чтобы слушать вот это вот все нытье и помогать сотрудникам оставаться в строю. Мы попросили нашего гостя, Диму Олейникова, тимлида из «Колеса Групп», рассказать, что еще входит в обязанности тимлида.
С одной стороны, кто-то думает, что тимлид — это просто перетаскивание тасочек в жире. Кстати, жира — это таск-менеджер, в котором расписаны задачи, которые должны выполнять те или иные ребята. Другая точка зрения в том, что тимлид — это многостаночник, который должен одновременно и код писать, и с людьми работать, и с бизнесом. А, наверное, второй вариант ближе к правде, потому что тимлид — это человек, который является некой прокси между продуктовыми бизнес-задачами, между тем, что нужно бизнесу от продукта и командой в целом. Наверное, если брать где-то 100% моего рабочего времени и его разбивать, то в целом получится так, что 50% — это people management, то есть работа с людьми, начиная с каких-то маленьких разговорчиков за чашкой кофе и заканчивая разговорами один на один, где я пытаюсь прощупать какие-то боли ребят, какие-то вещи, которые для них важны, и их понять их ценности, и понять то, к чему они хотят прийти, к чему они стремятся. И заканчивая созданием условий для того, чтобы их работа была максимально продуктивной, полезной для них и при этом помогала им расти. Это если говорить про первые 50%. Оставшиеся 50%, наверное, 30% — это прямое написание кода. Но я редко пишу код, не так часто, как раньше, когда был разрабом. Ну а 20% — это в целом, наверное, формирование бэклога. То есть списка задач, которые отвечают и продуктовым интересам бизнеса, и влияют на качество нашего продукта. И, опять же, могут повлиять на рост ребят.
Скажи еще немного про продукт, в котором ты работаешь.
Я работаю в «Колеса Групп». Большая наша команда — это команда, занимающаяся в целом продуктом «Колеса», KZ. А моя команда называется «Команда монетизации» и занимается развитием и продвижением платных услуг. Мы делаем все, чтобы они были максимально полезными и эффективными для наших пользователей. Пользователи, которые, собственно, приобретают различные платные услуги или пользуются нашими акциями, продавали машины, запчасти, услуги, связанные с автомобильной сферой, максимально быстро, эффективно и полезно для себя.
Работа тимлида на 50% или более состоит из people management, как сказал Дима. Может сложиться впечатление, что техлид — это его противоположность. Человек, который не работает с людьми, а работает только с технологиями. Давайте попробуем выяснить, так ли это. И расскажет нам об этом наш второй гость Руслан Хамитов из «Центрас».
Ну, основная задача техлида — это определение технологий, которые будут применяться в том или ином проекте, а также технологический вектор развития всей компании в целом. Например, если есть задача собрать какие-то данные, к примеру, по клиентам и разложить их на карту, то какую в этом случае применять базу данных и какую в этом случае лучше применять карту? Яндекс, Google. Тут есть свои нюансы, все зависит от задач. Техлид должен прекрасно понимать, чем отличается та или иная карта, та или иная база данных. Для большинства проектов очень важно MVP, то есть минимальный продукт. Создаешь маленький продукт, отпускаешь его, смотришь, он летит, не летит. Если полетел, то окей, дальше он начинает развиваться. Если он не полетел, то он умирает там где-то в зачатке. И тогда уже не страшно, какую технологию ты выбрал, да? Но если он полетел, то тут уже очень важно. Вот на том этапе, когда принимается решение, что все, уже он переходит в боевой режим, то тут очень важно выбрать технологию правильную, подобрать фреймворки, языки программирования, базы данных, команду.
Получается, Руслан, вы никак не взаимодействуете с командой и не поднимаете стек знаний, технологии?
Это ошибочное мнение. Потому что я взаимодействую с командой, я знаю каждого программиста, я знаю потенциал каждого, потому что очень важно определить, кому ты предоставишь эту задачу. А неправильно выбрав компетенции на самом старте, ты можешь получить большой временной лаг в реализации. Тем самым ты очень сильно можешь повредить бизнесу, ну, навредить тайм-менеджменту людей и даже в некоторых случаях самооценке персонала.
А ты можешь вот так вот, как Дима, по процентам раскидать, типа, столько-то процентов я то делаю, столько-то процентов это?
Да, могу. Большая часть моей работы — это все-таки коммуникация с бизнесом. Примерно 50% у меня уходит на то, чтобы поговорить с заказчиками, с продукт-оунерами, с владельцами бизнеса, с акционерами, чтобы понять, какой продукт они хотят видеть на выходе, с каким потенциалом. Потом подбор технологий, ну, это примерно где-то 20%, потому что так или иначе все плюс-минус прощупано, да? Ну, где-то 10% я, конечно, сам пишу. Ну, и оставшееся время — это все-таки постановка, не постановка, а пояснение выбора той или иной технологии для ребят.
А вначале ты говорил, что вы сперва создаете приложение MVP и затем уже набираете команду. Начало проекта от его создания до уже готового продукта разрабатываете вы, или у тебя есть какая-то команда минимальная, и вместе вы уже создаете основной костяк?
Всегда по-разному. Если это задачи внутренние, это могу делать я сам. Сроки, они в длинную идут. А либо это может быть проект, который связан с бизнесом, связан с деньгами, с работой с клиентами и так далее. Я стараюсь не забирать все себе, а наоборот, я смотрю ребят, которым это могло бы быть интересно. Мы забираем на какой-то спринт, запускаем этот спринт и дальше уже смотрим, как это все дело раскачивается.
Спринт — это один из важных элементов методологии управления командами разработки, которая называется Scrum. Почти все IT-компании в той или иной степени работают по Scrum. Спринт — это временной отрезок, длиною обычно в месяц, во время которого происходит создание IT-продукта или какой-то части его функционала. Вернемся в студию. Ты можешь чуть поподробнее рассказать про Centros, что это за контора вообще, какие продукты делает и так далее?
Группа компаний Centros очень большая структура, на самом деле.
А сколько человек работает?
Ну, во всей группе, по-моему, больше 1500 человек работает. В разработке порядка 50 человек, может, чуть больше. Centros включает в себя две крупные в Казахстане страховые компании. Это Камеск и Centros Insurance. Плюс у нас есть Centros Capital, это инвестиционный фонд. Есть венчурный фонд, и еще разных компаний у нас там наберется штук 5. Но они уже не такие большие. А основная разработка ведется в Камеске и в Centros Insurance. Плюс есть небольшая команда в Centros Securities. И that's it.
Руководишь всей командой или есть у вас отделы мобильной разработки, отделы веб-разработки?
Отдела в мобильной разработке у нас нет. Мы эту услугу заказываем на стороне. У нас есть отдельно веб-разработка и отдельно SQL-разработка. Почему? Потому что мы, как финансовый институт, используем Oracle как свою основную базу данных. И поэтому вся бизнес-логика построена на SQL.
Ты руководишь и SQL-разработкой, и веб.
Очень важно понимать, что я не руковожу.
Направляешь.
Да.
Принимает решение.
Да. Наверное, так и будет правильно.
Послушав о том, чем ежедневно занимается Дима и Руслан, я подумала, что это довольно ответственная и сложная работа. Поэтому решила спросить, что больше всего боли доставляет им каждый день. И должна сказать, что ответ Руслана меня поразил.
У меня нет ничего сложного.
Да камон!
Да камон, ну реально. Ну, самое сложное — это... Блин, я не знаю. Да нет, нет ничего.
Здесь реально легко быть техлидом? Тогда я становлюсь техлидом.
Ну, это, наверное, просто надо кайфовать от своей работы. Ну, то есть, если там Дима кайфует быть тимлидом...
Он этого не сказал.
Ну, я говорю, если. Я говорю, если.
Пока еще.
Если он от этого кайфует, ну, ага. Наверное, ему тоже сложно будет найти какие-то там...
Минус.
Я реально кайфую.
Ну, типа, недосыпы. Не знаю, то есть, что-то напрямую не связано с самой работой, но какие-то последствия этой работы, которые в итоге влияют на твою жизнь, не знаю, на твою психику, на твой сон там...
Для меня сложно это административная работа, бумажная рутина. Когда мы работаем с подрядчиками, когда мы сильно начинаем усиливать свой штат, у меня появляется много бумажной работы.
А можешь уточнить, пожалуйста, сколько часов в день ты работаешь?
Я работаю с 9 до 6. Я стараюсь практически не перерабатывать. Ну, мне и сложно это сделать, потому что у меня есть семья. Я должен уделять им время, поэтому после 6 я могу максимум ответить на какие-то сообщения, но стараюсь не работать. А время, которое я там могу посвятить себе лично, я трачу обычно на изучение...
Новых технологий.
Новых технологий в том числе. То есть я регулярно учу какие-то языки программирования, какие-то там фичи новые рассматриваю и так далее.
Какие языки ты знаешь?
Я как бы уверенно держусь в PHP и Python. Есть у меня проекты на Kotlin. Сейчас изучаю Dart.
На мой взгляд, когда ты работаешь с людьми, у тебя должен быть определенный уровень эмпатии. Ты должен понимать их настроение, их боли. И зачастую ты должен эти проблемы и боли пропускать через себя. Одна из самых тяжелых вещей, наверное, это... То, что мне нужно немножко постфактум абстрагироваться от этих переживаний и отделять у себя в голове свои боли и переживания от боли и переживания ребят, с которыми я разговариваю. Я очень люблю книгу Данила Киза «Таинственного Билли Миллигана». Первый человек в истории американского правосудия, которого освободили в зале суда, потому что у него в голове 24 личности жили. Вот мне кажется, что иногда просто приходится одну личность включать, надевать на нее маску того... с кем ты разговариваешь, и пытаться проанализировать через эту призму его слова. Это, конечно, шутка. Здесь мы просто возвращаемся как раз к эмпатии и к тому, что нужно иногда разделять себя и человека, с которым ты разговариваешь.
Да там, по времени ты как-то делишь? Типа там до 9 утра я условно...
Нет. Ну вот одна из болей... как раз про которую я не договорил, это то, что мне сложно выключить голову в условные 6 часов вечера, когда официальный рабочий день закончился. Это касается и как задач в целом продуктовых, так и тех болей, которые я мог услышать за этот день. Просто спустя какое-то время это немножечко ослабевает, как и любая боль, наверное, со временем. И сложно как раз по щелчку в 6 часов вечера переключить мозг на нерабочий лад. И, наверное, это уже мои личные заморочки, связанные с определенным уровнем ответственности, который у меня в голове есть, но для меня важно быть 24/7 на связи, на случай, если что-то случится, и это иногда немножко аффектит на потенциальные планы, которые я могу построить на выходные.
У всех разработчиков есть свой тимлид, к которому можно подойти, поговорить, рассказать все свои боли, и тимлид поможет. А тимлиды к кому-то обращаются? Может, у тебя есть человек, к кому ты можешь обратиться, и он тебе может помочь?
Короче, если я правильно помню, то по какой-то конвенции, по каким-то правилам у всех психологов должны быть свои личные психологи, которые являются...
Супервизия называется.
Супервизоры. Они там медиаторами являются, если есть какие-то проблемы. Вот. Ну да, у меня тоже есть мои руководители, с которыми у меня есть как специально зарезервированное время, когда мы раз в месяц общаемся, и я могу своими болями поделиться. Так и в целом у нас достаточно открытая культура в компании. И если я чувствую, что мне нужно вот кровь из носу поговорить, может быть, даже не с моим руководителем, а просто с человеком за чашкой кофе, с человеком, которому я доверяю, то в целом это работает, и с этим у нас нет проблем.
Расскажите про вашу историю, как вы стали тим-лидами, тех-лидами, как вообще оказались, заварились в этой каше?
Я попал в Centros, пройдя череду собственных проектов. Мой самый большой проект — это FarmPrice, справочник по фармацевтике. Также есть проект Show Market. Мы с моими хорошими друзьями решили когда-то... Они занимаются организацией концертов, и им нужна была площадка, где бы они могли продавать билеты на собственные мероприятия и управлять билетами из одного окна, скажем так. Все-таки я понял, что я больше именно технический специалист. Здесь мне позволяют максимально раскрыться. То есть у меня нет головных болей, которые у меня были, когда я был там плюс-минус каким-то предпринимателем, да, чем платить зарплату, где взять деньги там на аренду и так далее, да. Эти головные боли мне приходилось делить с моими партнерами, которые, тоже страдали от этой же головной боли. Здесь у меня этого нет. Я могу здесь полностью посвятить себя тому, от чего я кайфую. Работа моя, она распространяется на всю группу компаний. Плюс есть какие-то стартапы, опять же, которые мы пробуем внутри нашей команды. И практически в каждом из этих стартапов я принимаю участие, не практически, а в каждом из этих стартапов, который связан с технологией, а они все связаны с технологией, я принимаю участие.
Дима, как ты стал тимлидом? Расскажи свою историю в подробностях.
Все достаточно прозаично. В 2018 году мне предложили, я согласился. Если чуть глубже копать, мой предыдущий опыт, до колес у меня не было никогда записи в трудовой условной книжке Team Lead. В одной из компаний, в которой я работал, у меня был 2 проекта, в которых я фактически исполнял роль Team Lead. Ну и если прям совсем-совсем глубоко копать, то, не знаю, лет в 9, когда мне было, я жил в Павлодаре. Мы любили играть с ребятами на футбольном поле, но футбольного поля у нас во дворе не было, а ворота им были просто 2 пенька. И в какой-то момент я проходил мимо шиномонтажки, увидел, что там куча шин навалено, и предложил ребятам. В итоге мы эти шины дней за 5 все вытаскали. Нам разрешили. Это все было легально. Мы сделали себе футбольное поле из этих шин, где-то сперли ворота, и у нас было свое футбольное поле. Ну, наверное, тогда первые зачатки того, что я могу организовывать людей на какую-то деятельность, и появились.
Может ли любой человек стать тимлидом, или для этого нужно иметь какие-то качества, или их можно развить?
Слушай, мне кажется, любые качества можно развить. Тут вопрос в том, нужно ли любому человеку это. Может быть, ему это просто неинтересно.
Какие софт-скиллы важны для тимлида и для техлида, чтобы там успешно работать, ну или хотя бы, чтобы вообще им стать?
Эмпатия, умение разговаривать с людьми, умение слышать. Да, умение слушать и умение слышать. Критическое мышление. Наверное, тут лучше на примере рассмотреть. Бывает, что у кого-нибудь рождается некая идея, неважно, это может быть... менеджер, может быть, задача идет от ребят, которая им кажется фантастической, которая принесет много пользы компании и нашим пользователям здесь и сейчас. Но когда ты начинаешь закапываться в нее глубже, приходит понимание, что чтобы ее реализовать, нужно родить ежа. В такие моменты нужно просто чуть-чуть притормозить твоего собеседника, понять, что он хочет сказать, понять его цели, боли, интересы. И, исходя из этого, попробовать предложить некий обходной путь, который и его интересам будет отвечать, но при этом позволит условно сократить время разработки или снизить ресурсы, которые требуются для создания этой задачи. Ну, наверное, как раз это все можно в целом эмоциональным интеллектом обозвать.
Получается, тимлидам не так важны хард-скиллы или есть какой-то лимит? минимальный порог вхождения, чтобы можно было считать себя полноценным тимлидом.
Полноценным тимлидом. Обидно звучит, конечно.
Насколько я понимаю, тимлиды не всегда работают.
Иногда неполноценные.
Не только работают с командой, но и в определенных ситуациях могут и подсказать, и направить команду тоже.
Если вы не полноценный тимлид, пишите нам, мы вам поможем.
Хардскиллы важны, это несомненно. В любом случае, мне кажется, что тяжело общаться с командой, если ты не можешь говорить хотя бы чуть-чуть, но на их языке. Если ты не ориентируешься в том, что может быть полезно для их роста, то, наверное, это немножко грустная ситуация.
Давай перефразирую. Уровень тимлида должен быть выше, чем у команды?
Нет, вообще нет. Хорошо. Чаще всего бывает, что в начале, когда команда только собирается, уровень тимлида, ну, если не самый высокий, то один из самых высоких в команде. Но в целом это нормально, что в течение какого-то времени разработчики, которые пишут на том же стеке, на котором раньше писал тимлид, начинают его обгонять, потому что ну, это вполне нормально, ожидаемая ситуация. Тимлид пишет не так много кода, как другие разработчики, и рано или поздно его уровень экспертизы чуть-чуть падает. Но, по мне, это даже хорошо, по нескольким причинам. Во-первых, есть такая вещь, как бас-фактор. Если завтра меня собьет автобус, и работа монетизации, команда монетизации встанет...
Значит, херовая команда.
Нет.
Херовый менеджер.
Нет. То, во-первых, число бас-фактор — это единичка будет, потому что одного человека хватило, чтобы работа команды встала. Ну, во-вторых, тогда... Ну, ко мне уже вопросов, конечно, не будет, потому что их задавать будет некому, но чисто технически ко мне вопросы могут поступать, связанные с тем, что я не смог организовать работу команды так, чтобы снизить это самое число, ну, снизить этот самый бас-фактор.
Ага.
Вообще, в идеале, если немножко в сторону уходить, каждый член команды должен гореть продуктом и при этом разделять ценности компании, в которой он работает. И параллельно иметь достаточный уровень экспертизы в том стеке, в котором он работает. Чем больше людей с отвечающим этим критерием будет в команде, тем ниже будет, собственно, бас-фактор.
А софт-скиллы, а техлиду вообще нужны софт-скиллы? Или можно и так, типа, это ну, супертехнический чувак?
Все это время, пока Дима рассказывал, я пытался применить, как бы подходит и все, и вроде бы это не так нужно. Да? Мне сложно сказать, какими софт-скиллс должен обладать техлид, потому что я в своей жизни не так много встречал людей, которые именно, ну, выполняют роль техлида.
Потому что их, в принципе, мало в Казахстане или что?
Да, потому что в Казахстане, в принципе, мало техлидов. Ну, мне кажется, если это можно сказать, что это soft skills, это говорить с бизнесом на одном языке и с разработчиками на одном языке. Переводчик, да, понимать, чего хочет бизнес, и понимать, как это ляжет на технологический стек, и как с этим потом будут работать ребята. Ну, то есть, само техзадание-то я не пишу, его пишут другие люди.
А должен ли техлид кодить круче всех или там знать технологии лучше всех?
Должен ли кодить лучше всех, это точно нет. Ну, то есть он должен понимать, будет ли жить эта технология потом, после того, как она вырастет самостоятельную единицу, самостоятельный продукт. Будет ли эта технология достаточной для того, чтобы ему, этому продукту, жить спокойно еще, ну, чаще всего лет 5.
А расскажи, пожалуйста, про свои стратегии, про подход работы, как начинается процесс создания нового функционала, нового продукта, как ты это видишь, как он проходит?
В группе есть команда, она называется группа Альфа, да, которая...
О, группа Альфа.
Группа Альфа,
клево звучит, да?
У вас группы Бета, Гамма.
Есть группа Бета. Ну, короче, Альфа отвечает за... привносит в компанию чего-то нового. А группа Бета — это чаще всего, которая несет внутренние уже. Не все поделены. Есть отдельные группы.
Ага.
То есть вот группа Альфа — это там 5, по-моему, человек. А они ищут какие-то новые фичи по рынку и так далее, да? Ну вот там с их подачи сейчас внутри развивается Data Lake.
Data Lake?
Да.
Какой у них нейминг, да?
Да, так много новых фраз и формулировок. Можешь про дата лейк?
Лейк как озеро, типа?
Лейк как озеро, да. Озеро данных. Да, это одна из разновидностей биг даты, когда у тебя куча данных, они не сортированы, и для работы с ними применяются определенные технологии. Вот как бы с их подачи у нас сейчас уже с начала года, по-моему, ведется проект по развитию этого самого Data Lake. Группа Альфа заносит какую-то идею и говорит: ребята, нам надо сделать вот это, вот это. Откуда они ее там берут, это второй вопрос. Что-то закидывает акционер, совет директоров и так далее. Что-то они сами находят.
Хабре прочитали.
Да. Эта идея выносится, и начинается обсуждение.
А твоя роль в этом всем какая?
Они говорят: Рус, слушай, есть такая-такая идея. Как думаешь, мы сможем это сделать? Я начинаю задавать уточняющие вопросы. А мы вот это будем там делать? А там будет только веб или только приложение, да? И на основании этого формируется технологический стек, который необходим в последующем для работы с этим. И уже из этого технологического стека формируется команда, которая может над этим работать.
Так, максимально провокационный вопрос сейчас будет. Сколько зарабатывают тимлиды и техлиды?
Заработная плата внутри нашей компании является конфиденциальной.
Я сторонник того, что нет какой-то волшебной цифры, на которую нужно ориентироваться, и каждая позиция, вне зависимости от того, тимлид это или нет, она рассматривается индивидуально, наверное, в зависимости от того, какую пользу, какой профит с работы каждого человека имеет бизнес. У нас в СНГ-шных странах в целом зарплаты тимлидов выше зарплаты разработчиков процентов на 10-15, наверное. Мне кажется, что это правильная практика. Я встречал людей, которые идут в тимлидство именно за этой прибавкой 10%, и, наверное, и мне кажется, что в этом нет ничего хорошего. Когда человек замотивирован только на деньги, рано или поздно он просто, наверное, задолбается.
Окей, наверное, это больше к Диме вопрос, но, может быть, и Рус тоже сможет что-то ответить. Одна из их обязанностей заключается в том, чтобы развивать команду. Как ты, блин, это делаешь?
Есть, короче, такой чувак, я не помню, как его точно звали, по-моему, Брюс Такман или Билл Такман.
Я уточнила у Гугла, и чувака все-таки зовут Брюс Такман, а его изобретение называется модель Такмана.
В общем, он когда-то сформировал 4 этапа становления команды. По его мнению, все команды проходят эти этапы, и в целом я вижу на примере моей команды, что это похоже на правду. Первый этап — это когда команда сформирована, второй — когда она притирается, третий — когда она потихонечку с грехом пополам начинает работать, четвертый — когда она уже работает как слаженный механизм. И каждый раз, как любой новый человек приходит в эту команду, на каком бы этапе формирования команды команда не была, она откатывается на этап, собственно, формирования, и все это по кругу. Потому что новый человек приходит в устоявшийся коллектив, где есть свои устоявшиеся шуточки, он их не понимает, и мы откатываемся на второй этап, когда нужно опять всем заново притираться, где-то конфликтовать, спорить и принимать человека. И тут уже либо человек принимает эти шуточки, либо команда меняется.
Такое ощущение, что согласно этой теории, как будто бы команда — это какой-то общий организм. Но он же состоит из отдельных личностей, и кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее.
Ну, у тебя же тоже отдельный организм, который из разных частей состоит, и они тоже развиваются, наверное, по-разному.
Угу.
Это нормально, да.
Ты команды, каждого ты держишь в уме, типа, и знаешь, на каком этапе развития кто. Какие софт-скиллы ему надо прокачать?
У меня есть специальный файлик, где ведется документация. Ну, в целом, да, это одна из моих должностных обязанностей, наверное, держать руку на пульсе того, на каком этапе кто из ребят стоит, чувствовать, в какую сторону бы им хотелось развиваться, где-то помочь, где-то притормозить, если они идут не туда. Если я вижу, что человек условно начинает выгорать, ну окей, опять же, я должен этот момент не упустить, отправить его в отпуск, как-то с ним поработать.
А ты говоришь, вот у тебя есть файлик, а ты говоришь, вот если кто-то накосячил, ты говоришь, тебя запишу в файлик. Пока просто там нежирным,
да. Карандашом в журнал.
Нет, я так не делаю. Этот файл, он больше. Вот у Шерлока Холмса были чертоги разума, где у него в голове, внутри, там, в разуме все было структурировано по полочкам. Вот у меня таких чертогов нет, поэтому приходится техническим прогрессом пользоваться и
Вести Excel-ку.
Да, вести Excel-ку.
на этом очень интересном моменте мы будем с вами прощаться. Огромное спасибо нашим спикерам за то, что нашли время поболтать с нами и пролить немного света на феномен темлидства и техлидства в Казахстане. А наших слушателей по традиции попрошу проявить активность, подписываться на наш телеграм-канал, который называется «Подкаст Год и Кофе». Ставьте лайки, сердечки, звездочки, пишите отзывы и комментарии к нашим эпизодам. Во-первых, нам очень приятно, а во-вторых, мы всегда учитываем ваш фидбэк и берем в работу ваши идеи. Спасибо, что слушаете нас. Услышимся через неделю. Пока-пока!